Чужой звездолет в поясе голубых огней оказался совершенно белым. У него была не зеркальная металлическая поверхность, отражающая все виды излучений космоса, как броня Теллура, а матовая, светившаяся ярчайшей белизной горного снега. Только центральное кольцо продолжало испускать слабое голубое сияние. Исполинская громада корабля заметно приближалась к Теллуру. В космическом пространстве, далеко от любых полей тяготения, оба звездолета ощутительно притягивали друг друга, и это служило порукой тому, что корабль чужого мира не был из антиматерии. Теллур выставил с левого борта гигантские причальные упоры в виде телескопических пружинных труб. Концы упоров были снабжены подушками из упругой пластмассы с предохранительным слоем на тот случай, если бы то, к чему предстояло прикоснуться в космосе, оказалось из антиматерии. Куполовидный нос чужого звездолета прорезался наверху черным зиянием, похожим на раскрывшийся в наглой усмешке рот. Оттуда выдвинулся балкон, огражденный частыми тонкими столбиками. В черной пасти зашевелилось что-то белое. Три товарища Афры услыхали вырвавшийся у нее стон разочарования. Пять мертвенно-белых, непомерно широких фигур появились на выступающей площадке звездолета. Ростом, примерно соответствуя людям Земли, они были гораздо толще, спины горбились гребневидными выступами. Вместо круглых прозрачных шлемов землян на приподнятых поперечными валиками плечах чужих помещалось нечто вроде большой известковистой раковины, обращенной выпуклостью назад. Спереди веером расходились и торчали большие шипы, образуя навес, под которым неразличимая темнота чуть отблескивала черным стеклом. Первая появившаяся белая фигура сделала резкий жест, из которого стало ясно, что у чужих две руки и две ноги. Белый корабль повернулся носом к борту земного звездолета и выдвинул более чем на 20 метров гармонику из пластин красного металла. Мягкий пружинищий толчок, и оба корабля соприкоснулись. Но на концах стержней не вспыхнула ослепительная молния полного атомного распада, закапсулированного мощным магнитным полем. Материя встретившихся звездолетов была одной и той же. Стоявшие на обзорной площадке Теллура услышали в своих телефонах тихий довольный смешок командира и переглянулись в недоумении. «Я думаю утешить всех и прежде всего Афру», — сказал Мутанг. «Представьте себе нас с их стороны. Пузырчатые куклы с усавчатыми конечностями и огромными круглыми головами, пустыми на три четверти». Афра звонко рассмеялась. «Все дело в начинке скафандров, в том, что там внутри, а снаружи — дело произвольное». «Ног и рук столько же, сколько у нас», — начал Кари. Но тут, вокруг выдвинутого белым кораблем металлического каркаса, возник складчатый белый футляр, пустым рукавом протянувшись к Теллуру. Передняя фигура на площадке, в которой Мутанг чутьем угадал равного себе по рангу командира, стала делать не оставляющие сомнений жесты, приближая к груди вытянутые к Теллуру руки. Люди не заставили себя ждать и выдвинули из нижней части корпуса соединительную трубу-галерею, употреблявшуюся для сообщений между кораблями в пространстве. Галерея Теллура была круглого сечения, у белого звездолета вертикально-эллиптическая. Земные техники быстро изготовили из мягкого дерева переходную раму. На космическом морозе дерево мгновенно изменило свою молекулярную систему и стало прочнее стали. За это время на выступе чужого корабля появился куб из красного металла с черной передней стенкой экраном. Две белые фигуры склонились над ним, выпрямились и отступили. Перед взглядами землян на экране засветилось подобие человеческой фигуры, верхняя часть которой ритмически расширялась и опадала. Маленькие белые стрелки то устремлялись внутрь фигуры, то вылетали наружу. «Гениально просто! Дыхание!» — воскликнула Афра. «Они покажут нам, чем дышат, состав своей атмосферы. Но как?» Будто отвечая на ее вопрос, дышащая модель на экране исчезла, заменившись новой фигурой. Черная точка в сероватом кольцевидном облачке, несомненно, ядро атома, окруженное тонкими орбитами светящихся точек электронов. Мут-Анг почувствовал, как сжалось горло. Он не мог произнести ни слова. На экране были уже 4 фигуры, 2 в центре, одна под другой, связанные толстой белой чертой, и 2 боковые, соединенные черными стрелками. Все земляне с бьющимся сердцами считали электроны. Нижний, видимо, основной элемент океана, 1 электрон вокруг ядра — водород. Верхний, главный элемент атмосферы и дыхания, 9 электронов вокруг ядра — фтор. «О!» — жалобно воскликнула Афра Деви. «Фтор! Считайте, — перебил командир, — налево вверху 6 электронов, углерод, направо 7 азот. Вот и все ясно. Передайте, чтобы изготовили такую же таблицу нашей атмосферы и нашего обмена вещества. Все будет то же, только вместо центрального верхнего, фтора, у нас кислород с его 8 электронами. Как жаль! Отчаянно жаль!» Когда земляне выдвинули свою таблицу, астролетчики заметили, как пошатнулась передняя белая фигура на мостике своего корабля и поднесла руку к раковине скафандра жестом, понятным человеку Земли. Видимо, те же чувства, но еще более сильные, были у командира чужого звездолета. Эта же белая фигура перегнулась через ограждение мостика и сделала рукой резкий взмах, как бы разрубая что-то в пустоте. Шиповидные выросты его головной раковины угрожающе наклонились к теллуру, который находился на несколько метров ниже белого корабля. Потом командир чужих поднял обе руки и провел ими вниз на некотором расстоянии одна от другой, как бы показывая 2 параллельные плоскости. Мут-Анг повторил его жест. Тогда командир чужого звездолета высоко поднял одну руку жестом безмолвного привета, повернулся и скрылся в черной пасти. За ним последовали остальные. «Пойдемте и мы», — сказал Мут-Анг, нажимая опускающийся рычаг. Афра даже не успела поглядеть на великолепные сверкания звезд в черной пустоте космоса, которая всегда приводила ее в особенный созерцательный восторг. Люк закрылся, вспыхнуло освещение шлюзовой камеры, стало слышно легкое шипение насосов, первый признак того, что воздух достиг земной плотности. Звездолетчики стали снимать скафандры. «Будем строить перегородки, а потом соединять галереи», — спросил я Стин, командира, едва освободившись от шлема. «Да, это и хотел сказать командир их звездолета. Какое горе! У них на планете газ жизни фтор, смертельно ядовитый для нас, а им также смертелен наш кислород. Многие наши материалы, краски и металлы, стойкие в кислородной атмосфере, могут разрушиться при соприкосновении с их дыханием. Вместо воды у них жидкий фтористый водород, та самая плавиковая кислота, которая у нас разъедает стекло и разрушает почти все минералы, в состав которых входит кремний, легко растворимый во фтористом водороде. Вот почему нам придется ставить прозрачную перегородку, стойкую против кислорода, а они поставят свою из вещества, неразрушаемого фтором. Но пойдемте, надо спешить. Мы обсудим все, пока будет изготовляться переборка. Матово-синий пол гасительной камеры, отделявший жилые помещения от машин Теллура, превратился в химическую мастерскую. Толстый лист хрустально-прозрачной пластмассы был отлит из заготовленных еще на земле составов и теперь медленно цементировался, прогреваемый отопительными коврами. Неожиданное препятствие сделало невозможным прямое общение людей Земли с чужими. Белый корабль не проявлял никаких признаков жизни, хотя наблюдатели непрерывно следили за ним у обзорных экранов. В библиотеке Теллура кипела работа. Все члены экипажа отбирали стереофильмы и магнитные фотозаписи о Земле, репродукции лучших произведений искусства. Спешно готовились диаграммы и чертежи математических функций, схемы кристаллических решеток веществ, наиболее распространенных в земной коре, на других планетах и на Солнце. Регулировали большой стереоэкран, заделывали в устойчивый к фтору чехол обертонный звучатель, точно передающий голос человека. В короткие перерывы еды и отдыха астролетчики обсуждали необыкновенную атмосферу Родины встреченных путешественников космоса. Круговорот веществ, использующий лучистую энергию светила и позволяющий жизни существовать и накапливать энергию в борьбе с рассеянием энергии, энтропией, обязательно должен был и у чужих следовать общей схеме земных превращений. Свободный активный газ, будь то кислород, фтор или какой-нибудь еще, мог накопиться в атмосфере только в результате жизнедеятельности растений. Животная жизнь и человек, в том числе, расходовали кислород или фтор, связывая его с углеродом, основным элементом, из которого состояли тела и растений, и животных. На чужой планете должен был быть фтористо-водородный океан. Расщепляя с помощью лучистой энергии своего светила фтористый водород, как у нас на Земле воду, кислородистый водород, растения той планеты накапливали углеводы и выделяли свободный фтор, которым в смеси с азотом дышали люди и животные, получая энергию от сгорания углеводов во фторе. Животные и люди должны выдыхать фтористый углерод и фтористый водород. Подобный обмен веществ дает в 1,5 раза больше энергии, чем земной, с его кислородной основой. Не мудрено, что он послужил для развития высшей мыслящей жизни. Но диалектически большая активность фтора по сравнению с кислородом требует и более сильной радиации светила. Чтобы лучистая энергия была в состоянии расщепить молекулу фтористого водорода в растительном фотосинтезе, нужны не желто-зеленые лучи, как для воды, а лучи более мощных квант – голубые и фиолетовые. Очевидно, что светило чужих – голубая, высокотемпературная звезда. Противоречие, вмешался в разговор, вернувшийся из мастерской Т. Эрон. Фтористый водород легко превращается в газ. Да, при плюс 20 градусах, ответил, заглядывая в справочник, Карри. А замерзает при минус 80. Следовательно, их планета должна быть холодной. Это не вяжется с голубой горячей звездой. Почему? — возразил Ястин. Она может быть удалена от светила. Океаны могут находиться в умеренных или полярных зонах планеты. Или? Вероятно, может быть еще много «или», — сказал Мут-Анг. Как бы то ни было, звездолет с вторной планеты перед нами, и мы скоро узнаем все подробности их жизни. Важнее сейчас понять другое. Фтор очень редок во Вселенной. Хотя последние исследования передвинули фтор с 40-го по степени распространения места на 18-е, но наш кислород занимает во Вселенной 3-е место по общему количеству своих атомов после водорода и гелия, а уж за ним следуют азот и углерод. По другой системе подсчета кислорода в 200 тысяч раз больше, чем фтор. Это может означать только одно. Планет, богатых фтором, чрезвычайно мало в космосе, а планет со вторной атмосферой, то есть таких, на которых долго существовала растительная жизнь, обогатившая атмосферу свободным фтором, и совсем ничтожное число, исключение из правила. Теперь мне понятен жест отчаяния у командира их звездолета, задумчиво произнесла Афра Дэви. Они ищут себе подобных, и их разочарование было очень сильно. Если очень сильно, то значит, они ищут давно, и, кроме того, уже встречались с мыслящей жизнью. И она была обыкновенная, нашего типа, кислородная, — подхватила Афра. Но могут быть и другие типы атмосферы, — возразил Т. Эрн. Хлорные, например, или серные, еще сероводородные. Не годятся они для высшей жизни, — торжествующе воскликнула Афра. Все они дают в обмене веществ в 3 и даже в 10 раз меньше энергии, чем кислород, наш могучий живительный кислород Земли. «Только не серный», — пробурчал Ястин. «У нее энергия одинакова с кислородом. Вы подразумеваете атмосферу из сернистого ангидрида и океан из жидкой серы?» — спросил Мут-Анг. Инженер согласно кивнул. «Но ведь в этом случае сера заменяет не кислород, а водород нашей Земли», — нахмурилась Афра, — то есть самый обычный элемент космоса. Вряд ли редкая во Вселенной сера сможет быть частой заменительницей водорода. Ясно, что такая атмосфера — явление еще более редкое, чем фтор. «И лишь для очень теплых планет», — ответил Тей, листая справочник. Океан из серы будет жидким только выше 100 и до 400 градусов тепла. Мне кажется, что Афор права, вмешался командир. Все эти предполагаемые атмосферы — слишком большая редкость по сравнению с нашей стандартной, из наиболее распространенных в космосе элементов. Это не случайно. Не случайно, согласился я, Стин. Но случайностей в бесконечном космосе немало. Возьмем нашу стандартную Землю. На ней, да и на соседях ее Луне, Марсе, Венере, много алюминия, вообще редкого во Вселенной. И тем не менее найти повторение этих случайностей в той же бесконечности — дело десятков, если не сотен тысячелетий, — угрюмо сказал Мут-Анг. Даже с пульсационными звездолетами. Если они ищут давно, то как я их понимаю? Как хорошо, что наша атмосфера из самых обычных элементов Вселенной, и нас ждет встреча с великим множеством подобных же планет, — сказала Афра. А впервые встретились с отнюдь неподобной, — отозвался Тей. Афра вспыхнула и только собралась возразить, как явился химик корабля с докладом, что прозрачный щит готов. «Но мы можем войти в их звездолет запросто в космических костюмах», — осведомился Ястин. «Так же, как и они в наш, вероятно, состоится не один обмен визитами, но первые знакомства начнем с показа», — ответил командир. Астролетчики закрепили прозрачную стену на конце передаточного рукава, а белые фигуры чужих начали ту же работу в своей галерее. Затем земляне и чужие встретились в пустоте, помогая друг другу скреплять распоры и переходную раму. Поглаживание по рукаву скафандра или по плечу, жест нежности и дружбы, был в равной мере понятен тем и другим. Грозя разнообразными выростами головных раковин, чужие пытались рассмотреть лица землян сквозь дымчатые шлемы. Но если головы земных людей были видны сравнительно отчетливо, то слабо выпуклые передние щитки шлемов чужих, укрытые под шипастыми навесами раковин, оставались непроницаемы для земных глаз. Только безошибочное человеческое чутье говорило, что из этой темноты следят внимательные глаза, напряженно и доброжелательно.